Еще раз представлюсь, кто не знает, меня зовут Игорь Шеститко. Последний год, это, кстати, год ровно практически прошел, даже чуть больше, как я работаю старшим консультантом по IT-инфраструктуре в Microsoft Consulting Services. Как бы в моей компетенции находятся инфраструктурные сервисы, это Active Directory, это все файлопомойки, принтеродавалки, это вопросы виртуализации, вопросы кластеров, вопросы VDI, все, что связано с System Center Virtual Machine Manager, это как бы мой профиль. И сейчас, собственно, и на таких проектах я и работаю. Это высокодоступные, отказоустойчивые, геораспределенные кластеры, это вопросы, связанные с VDI, это вопросы, связанные с файлопомойками. Все как-то всегда ухмыляются, когда говорят про файлопомойки. В реальности с файлопомойками все намного хуже, чем вам кажется. Особенно, когда к этим файлопомойкам цепляется по 10 тысяч человек, и всем срочно нужно данные. Про это я сейчас расскажу в первой презентации. На самом деле я опоздал. Я не виноват, меня вызвал срочно заказчик, поэтому я вернулся только вчера днем в Киев назад. Да? То есть, соответственно, эта презентация, вот эта вот топ-10 плюс 1, должна была быть первой вводной вчера. То есть вы должны были послушать меня, оценить, какой классный Windows Server 2012, посмотреть на программку дальше и пойти слушать там либо Бешкова, либо Костика. Вы же его послушали? Вам понравилось? Вот, отлично. Ну, напомню о том, что Microsoft создавал Windows Server 2012 как Cloud OS. Попросили вставить слайдик. Вот. Что есть, да, это слайдик с другой стороны, что это единая платформа, как для того, чтобы вы создавали свои приватные облака, хотя, опять же, как показывает опыт, в Украине пока что создать приватное облако в том виде, в котором вот видит Microsoft его, пока не удалось никому. Нет потребности, опять же, да, то есть основной момент – это потребность бизнеса. То есть бизнес… Знаете, типа, вам нужно приватное облако? Конечно, нужно. То есть вы готовы для о том, что ваши пользователи будут сами заказывать себе сервисы? Не готовы. Вот. Но, с другой стороны, это есть, вы можете об этом знать. Сервис-провайдер. Сервис-провайдер об этом, с этим лучше. В Украине идет несколько проектов, я в одном из них участвую, по внедрению сервис-провайдеров с Windows Server 2012, систем-центром. Скоро будут анонсы, мы практически уже на стадии пилота, запускаемся, все будут счастливы и довольны. Ну и Windows Azure, который предоставляет те же сервисы. Надеюсь, вы знаете, что сейчас есть Azure Services for Windows. Не знаете, да? Я расскажу про это чуть-чуть подробнее тогда. Ну, а мы начнем на самом деле с основных фич. Да? Презентации сделали по часу. Я категорически настаивал, чтобы презентации были как минимум по 1:15. Поэтому, увы, я постарался максимум добавить сюда информации, возможности и так далее и тому подобное. Но, как вы понимаете, некоторых аспектов типа демок не будет. У меня теперь нет своих собственных серверов для демок, только заказчика. Но заказчик как-то был против, чтобы я его серверы показывал. Вот. Тем более мы будем говорить об очень больших и тяжелых вещах. Итак, первое, это не те топовые 10 вещей, которые я рассказывал в прошлый раз. Это те, как показал опыт эксплуатации за год. То есть что поменялось за год, как Windows Server 2012 воспринимается со стороны заказчика, почему это интересно, почему это нужно. И самое главное, то есть для тех, кто хочет переходить на Windows Server 2012, все уже себе поставили в офисах 2012 сервер? Так, а ну подняли руки, я же должен что-то… Так, все остальные поднимают руки. Чего ты это вот? Итак, да, для тех, кто не поставил, я хотел бы сконцентрироваться в этой презентации на том, что вы можете рассказать своему шефу, почему вы хотите поставить 2012, почему вы хотите купить себе новый сервер, почему в этом сервере должно быть минимум 128 гигмозгов, почему там должна быть самая мощная графическая карточка и так далее и тому подобное. Итак, что первое выделяют заказчики в сервере 2012 за год, ну вот за полгода эксплуатации реально, да? Сервер Core. Практически 80% всех инсталляций вот в моих проектах – это сервер Core инсталляции. Почему? Во-первых, да, то есть как бы by default. Какой системный администратор один раз просетапив сервер, потом будет сетапить его еще раз? Не, шутка. Но, в принципе, Server Core – рекомендуемая предпочтительная инсталляция для сервера 2012-го сейчас. Почему? Потому что, во-первых, у нас на 50%, то есть это исторически доказанный факт, на 50% меньше патчи выходит на сервер Core, на 50%, соответственно, меньше нужно перезагрузок и тому подобное. Почему на 50%? Потому что в сервер Core нет ничего, которое находится над ядром. Ядро мы хорошо отточили уже. Спасибо ядру уже 20 лет, да? Есть где развернуться, поработать и так далее. Поэтому сервер Core имеет минимальную инсталляцию, имеет в основном ядро, не имеет пользовательских юзер-мод сервисов и так далее и тому подобное. В результате мы имеем достаточно качественное ядро с меньшими потребностями. Опять же, самое главное, почему ставят сервер Core, режимы инсталляции. Сколько сейчас режимов инсталляции у Windows сервера? 3, да. То есть как бы сервер Core, этот сервер GUI так называемый, и последний, который самый главный, это вопрос Minimal Server Interface. Да? А что из них, что сервер Core соответствует 2008R2, просто командная строка с sconfig cmd, позволяющая вам быстренько что-то поправить, полная GUI, да? То есть это стандартный Explorer со стандартным Internet-Explorer, без дополнительных фич типа музыку посмотреть, послушать, фильмы посмотреть и тому подобное. Но что поменялось? Появился Minimal Server Interface, это раз. Во-вторых, появилась самая главная возможность. У 2012 сервера вы можете безболезненно переходить из одного режима в другой. Команды install Windows feature, delete и remove Windows feature и тому подобное позволяет вам добавить нужные вещи типа сервер GUI и удалить, соответственно, GUI после работы. В реальности сервер Core никто вставит и никто туда даже не заходит. Один раз, если это физическая машина, настроили IP-шники, если требуется статически, через sconfig, после этого полное управление сервисом выполняется через новый сервер-менеджер, который присутствует в 2012. Поэтому рекомендации: сервер GUI не ставим, ставим сервер Core. У нас получается менее объемная инсталляция, и самое главное, что практически все роли Inbox поддерживаются. Кто знает, какая роль не поддерживается? У меня подарков нет, просто спросил там. Да, RDS. Только одна роль сервис, это сессии не поддерживается. Все остальные роли сейчас поддерживаются, то есть можно практически смело устанавливать его для любых задач. Кроме того, да, то есть как бы вы туда можете ставить и другие вещи, то есть SQL сервер энтерпрайзовские ставятся, получаем нормальную систему, плюс экономия. Ну, сейчас, конечно, стыдно говорить, вы сэкономите 512 мегабайт памяти. Но все равно, да, мелочь, но приятно. Больше это все, на самом деле, все-таки вопросы обновлений, вопросы снижения этого площади атаки на сервер и тому подобное. Поэтому предпочитают пользователи, как я уже говорил, практически... Ну, честно, да, то есть почему 80%? Потому что если это развертывается как Hyper-V-серверы в кластере, никто на них в реальности и не заглядывает, да. Сервер Core развернулся, работает, за него отвечает кластер, ну, failover кластер менеджер, за него отвечает Virtual Machine Manager. Наверное, ни разу на эти серверы никто не зашел в жизни физически. Ну, не подключился. Следующая вещь, да, уменьшенный объем на диске. Кроме того, что у нас есть сервер Core, у нас есть еще одна вещь. Помните этот страшный каталог, который называется, где тут лазер? WinSXS. Что там находится? Да, это, ну, никогда-нибудь не надо. То, что актуально сейчас. Сервер side-by-side assembly, да, то есть как бы это штука, которая содержит все установочные файлы, всех модулей, которые вы либо притащили вместе с сервером, либо притащили вместе с приложением. Почему? Нет. Если устанавливается обновление, обновление тоже туда приходит. Это уже зависит от того, как уже прописано обновление. Но в любом случае, как бы оно там есть. Соответственно, сейчас появилась фишка. Вот у нас есть uninstall, Windows feature, имя фичи. И самый главный ключик – remove. Что делает remove? Он удаляет не только фичи, он удаляет ее файлики из каталога. Поэтому догнать размер инсталляции Windows в режиме Server Core до 4-6 гиг не проблема. Проблема будет в другом. В случае добавления чего-либо, ну, опять же, это не проблема, вы просто должны знать, что аналогичная команда install Windows feature, да, то есть это uninstall, вот install, указываем имя того сервиса, который мы хотим установить, и указываем source. И тут начинается, вот я буквально во вторник имел соответствующий диалог. Почему у вас SXS такой большой? Я говорю, ну снесите. Так потом же требуется держать где-то инсталляцию Windows под рукой. Так не снеси. Так он же у вас тогда большой. Так снесите. В действительности, да. Особенно если вы работаете с какой-то фермой, которая не смотрит в интернет, возникает вопрос, что будет с source. По умолчанию Windows лезет в Windows Update и пытается, соответственно, взять оттуда все необходимые файлы, чтобы установить фичу в свежем виде, как она есть. Если в сети нет, да, в больших инсталляциях, в дата-центрах серверы не ходят физически в интернет, да, то есть как бы вообще не изолированы тотально, Windows Update отлетает, да. Соответственно, есть два сценария, которые может быть. Смонтированный инсталляционный vim-файлик. Дисмом монтируем соответствующий каталог, файл в файловую систему, и у нас есть путь. Либо просто-напросто где-то, хотя бы флешка или хотя бы CD с соответствующим Windows WinSXS файликом. Все. Для того, чтобы ваши системные администраторы не мучились, вы можете очень просто и легко сделать такую вот красивую вещь. Какую? Групповая политика, реестр не надо. Тут написано в реестре, не делайте в реестре. Потом забывают, потом не находят, потом оказывается, что системный администратор случайно провалился в шахту. Ну, экскурсия в шахту человеку организовали. Он вышел случайно из клети на глубине 300 метров, половина пути до забоя. И пропал. Вот. Computer Configuration Administrative Template System Specify Setting for Optional Computer Installation and Component Repairs. Это опция групповых политик для серверов, очень рекомендуемая для обеспечения соответственно работы. Ну и дальше, да, перед тем, как мы... Вопросы по Server Core понятны? Почему он нужен, тоже, я надеюсь, понятен. Следующий момент – это, собственно говоря, средства управления. Ключевой принцип проектирования управления Windows Server, да, – the power of many, the simplicity of one. Да, то есть как бы мы управляем многими, вы эту вещь уже видели. Эта вещь называется сервер-менеджер. Что такое сервер-менеджер? Это красивый интерфейс, который втягивает в себя в виде дашборда информационную панельку по состоянию всех сервисов конкретного сервера или группы серверов. То есть идея очень проста. Мы устанавливаем на сервер роль активного каталога. Сервер-менеджер знает, что эта роль делает. Да? Он не просто проверяет, работает или не работает сам сервер. Сервер-менеджер проверяет, какие сервисы или какие службы именно той роли, которую вы установили, должны работать. Да? При этом он проверяет и работу ролей, и производительность, и работу сервисов, и какие-то ошибки в логах, и отображает вам соответствующую вещь. При этом мы можем выполнять управление несколькими серверами, будь то 2003, будь то 2008, будь то 2012. То есть в одном сервер-менеджере, в этом дашборде будет отображаться либо состояние серверов, либо состояние ролей внутри этих серверов, если там несколько ролей вместе. Все просто, сказки обман. Для работы с 2008-2008 R2 вам потребуется Windows Management Framework 3.0, который втянет дополнительные фичи, связанные. Все это работает через WinRM. Когда задают вопросы, как это настроить, WinRM вам в руки, счастье, как говорится, особенно если это вне корпоративной сети для работы. Соответственно, все это работает через Remote Management. В 2012 сервере Remote Management включен. вы сможете это использовать. Не забывайте, да, то есть о том, что это не является заменой Operation Manager. То есть Operation Manager – это куда более развитая и несколько для другого предназначенная тула. Но дорогой любимый сервер-менеджер позволяет вам, взглянув раз на экран, в таком простом, простыми кубиками понять, что происходит. Да? То есть, как бы, это самое важное. Плюс дополнительные вещи, связанные с тем, что в сервер-менеджер интегрированы опции управления каждых из ролей. Да? То есть, как бы, вы не переключаетесь между многими оснастками, а используете одну оснастку как есть. Плюс традиционная рекомендация – не логиньтесь на сервер. Да, то есть не надо вам на сервере логиниться не через remote desktop, не надо вам на сервер логиниться там, напрямую физически. Remote Server Administration Tools, доступные для Windows 8, представляют из себя соответствующий набор сервер-менеджер, утилит других и так далее, позволяющий вам подключиться, опять же, к многим серверам сразу и управлять многими серверами сразу. При этом, как вы помните, удаление, добавление функций может выполняться теперь удаленно с рабочего места. Вот. И, соответственно, о хорошем. PowerShell. Я уже показывал в предыдущих там, докладах PowerShell, как он работает и тому подобное. Самое главное, да, большое количество CMD-летов, лучше бы они этого не делали. Не, основная идея состоит в чем? Да? Раньше был разговор о том, что давайте доведем командную строку до состояния, когда командной строке можно сделать все, что можно сделать в GUI. Правильно? Как-то они перевыполнили свои обещания, и в результате в GUI нельзя сделать все то, что теперь можно сделать в PowerShell. Навскидку, кто? Что нельзя сделать в GUI, но можно сделать в PowerShell? Виртуальные только в PowerShell. Виртуальные сети создавать можно, то есть для Hyper-V есть опция, ну мы про нее поговорим, виртуальных сетей. Они работают только с, это самое, только с PowerShell. Да. Еще. Нет, подождите, в Unix-системах они изначально были без GUI. Здесь же ситуация обратная, да, то есть как бы сервер получил GUI, да, а сейчас мне приходится объяснять людям, ну, слава богу, там... Но почему же вы тогда логинитесь, блин, на сервер всегда через RDP? Ну, это не к вам лично относится, но я вообще говорю, то есть... Не, ну Exchange это отдельно, про сервер, да? Кластер. В кластере кучу фич 2012-х, я про это буду рассказывать, убрали из GUI. И вы теперь в кластере можете это сделать только через PowerShell тоже. То есть бывшие опции, которые, они включены by default и спрятаны. Включены by default, типа, кому надо, разберетесь, и спрятаны. Вопросы, связанные с управлением там тоже КСВ, они включены или выключены by default, и спрятаны, и вынесены, и так далее. Поэтому в действительности PowerShell является теперь основным инструментом. Рекомендую для всех этих администраторов переучиваться в разработчиков и изучать, по крайней мере, простой этот скриптинг на PowerShell, потому что в ближайшее время мы к этому всему и придем.
При помощи PowerShell не собираются?
Чего? А, вот я про это как раз почти имел в виду. Вот. Но хорошая новость, да? Когда писали PowerShell, его изначально никто не проектировал, как есть. Неймспейсинг PowerShell генерировался каждой командой по отдельности. То есть поэтому, когда вы брали какую-то команду, было абсолютно непонятно, почему там в одном случае get, в другом случае там, ну, что-нибудь там, там install или add, да, то есть, например, почему где-то add, почему где-то install и так далее. Все это пересмотрели, создали единую схему именования, обеспечили возможность работы, да, соответственно, через через команды для того, чтобы они были интуитивно понятны. Работа удаленных серверов, я про это рассказывал. Работа workflow и удаленных сессий, да, то есть как бы тоже масса различных сценариев для работы. Самое главное, все-таки для тех, кто любит графическую консольку, оставили PowerShell Integration Scripting Environment, это то, что ICE, да, то есть как бы ICE. Идея, видели в прошлый раз, да? Идея очень простая. Мало того, что поддерживается IntelliSense, вещь еще подсказывает вам, подгружая нужные вам модули, подсказывает, какие возможные команды и какие у команды возможные параметры для использования. Ну и еще раз подчеркну, без PowerShell сейчас управлять сервером невозможно. Кто соберется еще и сдавать экзамены? Я так намучился с этими экзаменами. По Windows серверу 2012 учите PowerShell. Практически 50-60% всех вопросов в экзамене типа 410, 411, 412 идут по командной строке, либо последовательности командных строк, либо PowerShell-овских командах. Что типа делает вот эта команда? Ну, опять же, слава богу, что тут интуитивно понятная вещь, можно уже сообразить, если знаете примерно, что работает. Самое главное, да, Storage Innovation. Это то, что я сейчас, тому, что я сейчас уделяю массу времени, да, то есть как бы SMB 3.0. SMB 3.0 переработана, теперь это не просто файловая шара, да, то есть это и система блочного доступа, это система, обеспечивающая различные сценарии применения Windows сервера 2012, как мы его не называем SHD, да, по-русски, система хранилища данных, либо SENA, но мы говорим, что это Shared Storage, да, вот пример, если вы сталкиваетесь с понятием Shared Storage у Microsoft, сейчас это имеется в виду технология, которая опирается на SMB 3.0 и обеспечивает возможность работы не только для хранения файлов, но и для работы, самое главное, да, возможность SMB 3.0 работы как кластер Active-Active. Мы про него поговорим в следующих докладах намного более подробно, потому что это сейчас стало для VDI, для Hyper-V, для SQL основным хранилищем. Да? То есть идея простая. Сановский джбот с двумя головами, в которые воткнуто два узла Windows Server 2012, которые нарезали в этих узлах, в джботах, соответствующие storage space, которые раздают в режиме active-active, как SMB 3.0. То есть active-active, что это значит? Что у нас есть один файловый ресурс, там slash-slash, файлопомойка slash xxx, немецкое документальное видео. Да? Соответственно, в этом случае и тот, и другой сервер видят один и те же файлы, работают одновременно с одними и теми же, опять же, подробнее буду рассказывать на следующих докладах, работают с одними и теми же данными, с одними и теми же файлами. Это еще называется у Microsoft кластер из коробки или в коробке. Соответственно, таких узлов может быть до 8. Сколько вы туда наставите физических сетевых карточек, столько этот кластер и будет отдавать данных. Следующая часть – мультиченнел и, дорогой и любимый, RSS. Мультиченнел – технология, поддерживающаяся в SMB 2.0. Если у нас имеется несколько сетевых карточек в одной машине, и один узел и его клиент видят друг друга по обеим сетям, SMB 3.0, не спрашивая у вас никакого разрешения, включает соответствующий режим мультиченнел. Это не тиминг, это просто-напросто средства, которые интегрированы в сервер, то есть он просто находит два маршрута, мультипас IO. Пожалуйста, поехали работать. Не работает. В каком режиме, как вы думаете, когда две карточки? Вот у меня сейчас на ноуте две карточки. Wi-Fi плюс сетка. Wi-Fi плюс сетка, мультиченнел не работает. Мультиченнел может работать по одной карточке, если эта карточка поддерживает RSS. RSS – это не тот RSS, который подписка. RSS – это технология сетевых карт, которая предназначена для разгрузки физической машины. Все знают стандартную болезнь файлопомоек. Вы делаете файлопомойку, ставите на нее мощный процессор, ставите на него диски, и в результате туда ломится 5000 человек, и вы видите, как одно ядро процессора загружено на 100%, все остальные ядра процессора простаивают. Вывод – вам нужен RSS. Технология RSS, Receive Side Scaling, да, обеспечивает вам возможность распределять потоки, то есть карточка принимает один поток и просит работу одного ядра процессора в следующий поток и обрабатывается вторым ядром процессора, третьим и так далее. Для многих подключений это один сценарий, причем здесь мультиченнел. Если две карточки снюхиваются в режиме RSS, они просто открывают столько каналов, сколько выдержит RSS-овская карточка. Там есть 8, 16, последние интеловские серверные карточки занимают до 128 RSS-каналов. Вариант, да? Transparent Failover, это касается тех же кластеров Active-Active. Режим очень простой, да? Кластер-клиент, он подключился к одному узлу, качает данные. У него есть какой-то дескриптор подключения, все эти вещи и так далее. Да? Если сейчас этот узел физически отвалится, откуда он знает, как продолжать, что кластер ему доверяет, где он остановился и так далее. Дорогой любимый майкрософтовский кластер в режиме файлопомойки Active-Active имеет свидетеля. То есть каждый какой-то из узлов отвечает как свидетель за подключение клиента. В результате у нас отвалилась физическая машина, у нас есть свидетель. Клиент спрашивает, ты же помнишь, это я был, помнишь, да? Да, да, куда тебя? Мне бы куда-нибудь побыстрее узел. Вот иди туда, я подтвержу, ой. Я подтвержу, что все было классно. О, да, это плохо, что было. Такой, ну, хотя цвет такой интересный. О, нет. Все пропало. Я всегда говорил, что это в железе проблемы. То есть, когда вы видите синий экранчик, и чтобы долго не растекаться мыслью по древу, вопрос очень простой. SMB Direct, Remote DMA, Direct Memory Access, тоже фича, которая поддерживается сейчас основными производителями, карточками. Две карточки могут снюхаться в режиме RDMA и в обход стека TCP/IP, в обход всего, передавать память, куски памяти из одного сервера в кусок памяти другого. Это, конечно, выглядит страшно, ну, с точки зрения, что мы ничего не контролируем, но на устойчивых сетях, то есть если мы знаем, что у нас нулевые потери и так далее, блок данных зафигачить в 1 гигабайт или больше мгновенно, просто со скоростью передачи канала, а не с довесками TCP/IP, без довесков, что на стороне клиента это все должно из сервера пройти через весь стек передачи, это очень удобная функция. Ну и...
Хоть какой-то контроль есть?
Игорь, а много поставили карт на Украине таких?
Дофига. У меня сейчас... Не, народ с деньги жалеет, но они просто покупают циски. И это не реклама циски. UCS, а там все есть сразу. Только включай. То есть фабрика, стоящая у цисковской, она это сама по себе обеспечивает. То есть ты берешь 4 физических интерфейса в лезвие, говоришь, вот это будет...
Но это в рамках одного блейдера.
Нет, она работает полностью. То есть, как бы, как договорятся карточки? То есть, как только они договорились, соответственно, работают. То есть, поэтому, если считать, что у нас есть сейчас проект, развертывающий более 200 физических хостов, ну, лезвий, в каждом из них, то дофига по 4 RDMA-шных интерфейса. Ну, там свои интересные истории. Мы столько глюков отловили.
Но контроль есть при передаче или нет?
Нету. Нет, вот в том-то и дело, нет.
Если, не дай бог, что-то...
Поэтому я говорю, только если мы уверены, что ну, карточки уверены, то есть они там, это уже отдельная история, как они накапливают статистику, мы должны быть уверены, что это передалось. То есть передается только на уровне карточек. Карточка сама блок подписала, карточка та проверила. То есть что она передала, TCP/IP не знает. Если это, в этот блок памяти в какой-то момент кто-то Да что-то дописал? Ну и пример, да. Ну это красивые цвета. То есть, опять же, да, сценарии поддержки, это могут быть обычные физические виртуальные серверы, это могут быть failover кластеры. Основная задача такой файловой шары — быть хранилищем для VHD-файликов. Мы сейчас про это будем говорить активно. То есть, чтобы вы понимали, подобная технология, когда мы делаем Active-Active, то есть тот самый кластер Inbox, отлично справляется именно для хранения хайпервишных VHD, VHDX файликов. Я в следующих презентациях про это расскажу. Storage space. Опять же, любимая тема. Что такое storage space? Кто знает? С чем вот... В общий что? Ну... Вот, да, все воспринимают это как некий аналог рейда средствами операционки. В принципе, так оно и есть. Основное применение storage space'ов – это утилизация вещей, связанных с джбодами. То есть, когда вы хотите быстро накопить себе дисковое пространство и обеспечить высокую производительность, у вас есть два сценария. Первый – купить готовое хранилище, заплатить дофига денег кому-то, а не Microsoft'у. Вот. И, соответственно, потом вычищать глюки, проблемы и нюансы, связанные с тем, как это хранилище нарезает диски, как вы там будете делить шпиндели, нанять соответствующих IT-специалистов, которые обеспечивают работу, соответственно, этого хранилища. Я вот на одном проекте наблюдал, как бригада пацанов из этого самого EMC. Знаете, такое впечатление, как будто они в операционной. Блин, лун отвалился, блин, зонирование пропало, блин, мы его теряем. Так, поехали на площадку. Вот, да, примерно такое. То есть в случае с storage space'ами мы просто покупаем джбот, да. Там есть одна, две, сколько вам нужно голов сасовских. Там есть нужное количество винтов. И вы сами по своему усмотрению из этих винтов нарезаете луны. Ну, теперь это называется storage space. В каком режиме вы нарежете этот лун? Я покажу, как это касается. Но тестирование показало, что в некоторых вариантах storage space очень хорошо делают Hitachi. Да, то есть главное голову серверную правильную поставить. То есть фактически мощь всего Windows сервера, той железяки, на которой вы находитесь, концентрируется на то, чтобы обеспечить, чтобы этот storage space работал в режиме 0, либо в режиме 1, либо в режиме 5, в режиме 1 плюс 1, да, тройное зеркало, тоже такие вещи присутствуют. Далее, получив storage space, что мы там на нем можем делать? Мы на нем можем создавать тома. Какие? Там поддерживается Sync Provisioning, да, то есть я подключил 5 дисков, ну вот шеф купил мне всего лишь 10-дисковый джбот, ну 12, ладно, 12-дисковый джбот. 7 дисков я отвел под немецкое документальное видео, 5 дисков под это самое, под данные компании. Соответственно, мне нужно показать, что я отвел все 12 дисков. Я создаю на Storage Space виртуальный диск в режиме том, да, в режиме sync provisioning, где говорю, шеф, я распределил 12 терабайт. Шеф заходит, 12 терабайт. В реальности там из-за 5 дисков, допустим, в зеркале, да, сколько? 2,5 терабайта. И он туда пишет и показывает, что от 12 заканчивается место. Но в реальности этот диск использует только нужно. Я могу второй том создать, третий, чтобы шефу было спокойно. Но когда подойдет к концу место, моя задача что? Либо воткнуть в джбот еще дополнительные диски и потом сказать, что storage space нужно расширить. Да? То есть, как бы, это и есть как бы, вопросы, связанные с моментом, обеспечивающим... Все же сталкивались с СХД, с ценами и так далее. Попробуйте там в ценах. Не, можно добавить. То есть, но для каждого сцена это своя специфика, для каждого рейд-контроллера своя специфика. Здесь же мы предоставляем это все на откуп дорогой любимой операционной системе. Плюс у нас не так, соответственно, большие требования к знаниям того, кто это делает. второй шкаф, третий шкаф. У меня есть видео на YouTube, где я сижу с 50 джбот. Из Entry никого нет? Entry, не, не пришли? Юра не пришел? Ладно. А вот, мы там с Entry уже сделали такое решение для дешевых, ну, для, не в смысле для дешевых фирм, а дешевое для фирм. Кому надо в Украине, уже эта вещь есть. А что еще хотел сказать про Storage Space? Да, в принципе, все. Да? Скорость хорошая, возможность хорошая. А, дальше. Проверка, да, то есть RFS. Часто спрашивают, что такое RFS, что за Resilient File System и тому подобное. Вам она не нужна. Пока, да. Пока вы не наберете терабайт, 2, 3, 5 данных. А после чего у вас будут возникать иногда, не из-за Microsoft, а там из-за физического отключения электричества и так далее, проблемы, связанные с тем, что такая RFS, такой том будет падать. Когда он упадет и ударится головой об стенку, при следующем старте что делает том? Чек-дик. Да. Сколько может проверяться пару терабайт данных? Часы, если не дни. А если еще и ребилд параллельно идет с сториджа. Что сделал Microsoft? Нет. Microsoft сказал, что, смотрите, пацаны, мы тут немного поменяли логику транзакций и журнала транзакций. Поэтому мы промаркируем все, что мы не поняли, а все остальное работаете. Том начинает работать сразу, как есть, с маркированными плохими транзакциями. При этом система этот том проверяет в фоне, и потом, когда найдет все, что плохо, просто-напросто отключает на там, 5, 10, 20 секунд том и, соответственно, переделывает том, восстанавливая все найденные ошибки. То есть вы их не увидите просто. Не, ну база 1С... хранится у вас соответствующим образом. Ну, в данном случае, если это произошло именно... То есть у нас, смотрите, база 1С файловая или база-база? Не важно. Это важно. Если это файловая, тогда действительно мы вам ничем не поможем. Смотрите в бэкап. То есть тут вопрос в том, чтобы этот том поднять. Да? То есть как бы это не нужно для томов там, в 1 гигабайт. Или сколько у вас там база? Ну, 30 гигабайт. Так вот, когда не будет, он сразу включается, если шеф после падения не находит свой файл, который он писал в этот момент, вы уже знаете, что можно даже дальше не проверять, нужно этот файл сразу восстанавливать. Скорее всего, он либо поврежден, либо тогда шефу можно сказать, да, 8 часов, но шеф только для тебя. Не так из-за шефа все ждут 8 часов, пока том поднимется, да, а сценарий обратный, да, то есть мы... знаем, что где-то что-то действительно повредилось, а может и нет. Но остальное, то, что было не маркировано грязным, да, то есть как бы где метаданные нормальные, мы продолжаем работать.
При проверке, когда чек-диск чего-нибудь находит и собирается отремонтировать, система в этот момент работает, файлы пишутся, он демонтирует только точку, где
не, он
ошибка
весь том.
Или весь том?
Весь
а
том.
Что происходит с теми, кто в этот момент были
ставим,
открыты скриптом?
Это же SMB 3.0, слушай, да, он говорит, слушай, подожди, докапливай свои операции. Я сейчас починю и включим опять. Я про это буду рассказывать во второй или в третьей презентации. В третьей презентации про механизм некеширования очередей SMB 3.0, как работает файловость. То есть в идеале считается, что вы это дело используете вот в том самом кластере отказоустойчивым, active-active и так далее. Да, том вываливается, но при этом он находится в CSV, кластер Shared Volume версии 2. Он накапливает в себе операции CSV, а потом, когда мастер операций говорит, все, мы поднялись, поехали. При этом, как бы, там фишка очень сложная, то есть, как бы, ну, я не буду рассказывать, что люди так. Там механизм есть создание виртуальных дескрипторов файлов, которые транслируются в реальные файлы, которые перемепливаются в зависимости от того, какой том включен и выключен. То есть там система, то есть, как бы, если это сделано через CSV, SMB 3.0 в двух даже головом вот таком вот active-active системе, отвал тома не приведет. То есть он отваливается на там, секунды, ну минуту максимум, да, если там том совсем побитый, для внесения изменений в метод метаданные. За это время контроллер метаданных, находящийся в КСВ, определяет, что том вывалился, перехватывает на себя типа виртуальные дескрипторы, блокирует операции, накапливает операции, убеждается, что том поднялся, если он поднялся даже другим, перемэпливаются все виртуальные дескрипторы физически и запускается заново очередь.
Понятно.
Примерно так. Data deduplication. Классная штука. Снижает потребность в объеме, да, в некоторых случаях до 50-60%. Не подходит для горячих данных. Не надо дедуплицировать базы данных и рабочие VHD-файлики. То есть, если это хранилище VHD-файликов, которое просто вот есть, лежит как каталог, пожалуйста. Но если мы говорим о вещах, связанных с тем, что это горячие, меняющиеся данные, ну, пожалуйста, хуже будет. Файлопомойка нормально. То есть мы говорим о файлах, которые являются блочными. То есть сейчас SMB 3.0 поддерживает режим блочного доступа. То есть фактически мы имеем дело с тем, что есть какой-то узел, который контролирует запись по блокам в определенный файл. Вот его лучше не дедуплицировать. Да? То есть если это просто файлы, как файлопомойка, которая пишется, никаких проблем не возникает. iSCSI. Радуйтесь, теперь это таргет встроенный, бесплатный в сам сервер, то есть ничего придумывать не надо. Он работает со storage space'ами, он работает с любыми технологиями, которые есть. NFS 4.1, именно 4.1, 4 не поддерживается. И я думаю, что Костя же рассказывал про Dynamic Access, все послушали, было интересно, я не буду тогда работать. Соответственно, то, о чем я говорил, рассматривайте Windows 2012 как платформу для вашей SHD, но не помните, что это все-таки не SHD, это не SAND в том виде, в котором вы считаете. То есть, да, вот у нас кластер, работающий с виртуальными машинами, который видит как единую папку 4 в реальности работающих кластера, которые смотрят в соответствующие КСВ, которые может быть в САНе и в СЭНе, или же может быть просто вот таким вот джбодовским хранилищем. Remote Desktop. Мы про них поговорим еще подробнее, но самое главное, да, то есть как бы упростили полностью, что могли, да, то есть как бы все лишние операции дорогого и любимого системного администратора по развертыванию архитектуры вычеркнули, просто принципиально сказали, основная проблема работы Remote Desktop сервисов – люди. Мы не можем внедрять эти Remote Desktop сервисы, потому что люди не умеют развертывать. Поэтому сейчас, для того, чтобы вы развернули дорогой, любимый Remote Desktop сервис, через PowerShell две команды. Одна команда. Вы указываете, что вы поднимаете Remote Desktop инфраструктуру и перечисляете сервисы по ролям. Gateway – вот. Брокер – вот. Терминальные сервисы или виртуальные серверы – вот. Все, система сама связывается, если это все в одном домене, ну или в доверительном, с соответствующими системами, поднимает удаленно там роли, через 5 минут они готовы к работе. Следующая команда – создание коллекции для VDI, где вы перечисляете золотой образ. Вот режим работы коллекции, вот такой вот, пользовательские данные будут такими-то, хранится там-то, вернее, дифференциальные файлики будут храниться там-то. Поехали. Еще 5 минут на копирование, настройку и так далее. И мы получаем работоспособную систему. Плюс потом уже, когда система начнет генерировать необходимые форки от золотого имиджа. Я это, да, рассказал уже. Соответственно, улучшение в RDS и VDI. Что хорошего, что новенького и так далее. Много чего про RemoteFX. Давайте, потому что я уже совсем out of scope, а мы только пятое дошли. В VDI расскажу подробнее потом. Шаблоны, да, то есть золотой образ, то есть теперь не надо для каждого варианта, ну, я говорил, что перейдете с VMware. Золотой образ в сценарии, когда из золотого образа генерируется дифференциальный диск, сценарий, когда из золотого образа генерируется полный диск, это все есть. Очень важным механизмом в RDS теперь и в VDI тоже software растерайзер, да, то есть как бы растеризация генерации контента теперь выделена из графического контроллера в физический процессор. То есть, если раньше вы хотели включить Remote FX, вам нужен был графический контроллер хороший. Я купил с дуру себе Quadro. Вот. То теперь вам этого вообще не надо. Это на себя может взять процессор. Мало того, что этот процессор научили работать лучше, чем графический контроллер. Ну, по скорости все равно графический контроллер будет обгонять. Но прикол состоит в том, что софтверный, да, через процессор, выполняет очень интересную вещь. Он анализирует изображение, которое находится либо в RDS-сессии, либо в VDI, на предмет «это картинка», «это текст», «это движущееся видео». И, соответственно, идет не один поток, который зажат одним алгоритмом, а идут куски потока, которые зажаты. Ага, это текст, да, то есть пускаем его как текст, можно самым плохим сжатием, да, то есть как бы использовать соответствующие черно-белые алгоритмы. Ага, это картинка, да. Что мы можем сделать для картинки? Прогрессивный download. То есть картинка будет у пользователя всплывать так же, как помните, когда-то на 33600 модеме в Netscape приступали гифчики. Но если ему не обязательно, да, аналогично применение к видео. Юзер-диск – лучшее изобретение, которое сейчас появилось в RDS. Возможность подключить в VDI-ную сессию и в Remote Desktop сессию отдельный диск с данными пользователя. Для пользователя этот диск будет не виден, потому что он будет подключен в виде чего? Он будет junk-point'ом в юзер в users, в соответствующий профиль. Все. То есть для системы пользователь входит в терминальную сессию. Раньше мы где хранили? Где-то, да, на шаре, там, для того, чтобы пользователь пересаживался между разными физическими хостами. Теперь мы этого не храним, да, то есть как бы мы говорим, что у пользователя есть юзер-диск, когда поднимается его сессия, система находит этот VHD-файлик где-то на том самом SMB 3.0 хранилище, монтируют его как родной диск. Для пользователя все эти операции практически скрыты. Он не знает, что на самом деле происходит. В следующий раз, когда он заходит куда-то еще, происходит такой же сценарий дальше и дальше. Да? Что? Ну а кто нам мешает его смонтировать? А это это решает уже на самом деле тот самый КСВ. Ну, там будут проблемы на самом деле. КСВ сам файлик бы защитил, а пользовательские... То есть здесь уже возможны, да, то есть как бы нюансы. Как бы про то, что еще раз улучшили алгоритм распределения ЦПУ, диска, памяти, ну, нагрузки, про это понятно. Интересная вещь, да, auto-discovery. Вписываем в DNS этот самый запись подчеркивание, этот самый RDS abd. Просто текстовое в DNS поле в вашем домене, которое ссылается на Remote Desktop Gateway. И все. Пользователь, когда хочет подключиться к вашему домену из нового клиента, там, тонкого клиента, если это имеется в виду планшета, да, метровского, либо стандартного, он теперь не пишет имя, пароль, домен, имя сервера и так далее. Он поступает так же, как было сделано в Exchange. То есть в Exchange вы же набираете там Игорь Саш, собака, Microsoft.com. Он находит сам сервер, это Auto Discovery, да, так поступает клиент Outlook-овский. То же самое теперь ведет, так же себя ведет теперь и сам клиент терминальный, да. Вам нужно только вписать текстовое поле, и в этом текстовом поле вы сможете оперировать, соответственно, указывать, куда клиент подключается, он тут же находит опубликованные приложения и работает. Вам не надо рассказывать, где находятся серверы и так далее. Remote FX. Наше счастье, наша радость, наша победа – переписали. Не, ну, правда, переписали. То есть, во-первых, проблема, которая говорилась о чем? Ребята, сделайте что-то, чтобы этот Remote FX работал с ванами. Да, там была проблема не сколько в Remote FX вопроса пропускной способности канала. сколько потерь в канале. То есть на канале, где есть 1% потерь с задержкой 250 миллисекунд, Remote FX не работал. Ну, вернее, скажем так, работал до первой потери. В результате вопросы, связанные, где у нас тут? Есть? Нету? Нет, тут адаптация под канал. Нет, ну... Да, где он? А, о, есть. Autodetect. Появилась возможность выяснять, на каком канале это дело работает. Система сама определяет теперь, что происходит, и договаривается с сервером на предмет работы. На предмет работы в режиме UDP или TCP. Это уже как выберется. Да? В любом случае, 250 миллисекунд, 1% потерь в канале – это нормальная, доступная опция теперь для Remote FX, и он гарантированно работает с такими потерями. Про адаптивную графику с прогрессивным рендерингом я рассказал. Ваш вариант либо софтверная теперь, то есть на процессорах, ну, жертвуете процессором, но вы получаете DirectX-овскую графику. То есть если раньше Remote FX только требовал графику от GPU, теперь это будет работать. Мультитач на клиенте и на сервере. Пожалуйста. Пользуйтесь сколько... Сейчас я тут пропозирую. Получилось, да? Отлично. Вот. Опять же, еще... Да, кстати, опять же, не забывайте о том, что все это относится теперь и к session хосту. То есть если раньше Remote FX был доступен исключительно для работы с VDI-овскими клиентами, то есть где у нас есть виртуалка, которая подхватила соответствующую графическую карточку, и после этого эта карточка там уже работает через графику. Теперь это все работает для session-хостов, USB Redirect для session-хостов, MetroStyle работает, и самое главное, DirectX 11 тоже работает. Это не может не радовать. Единственное, ну, все же знают, что поддержка SLAT, Second Level Address Translation, у всех современных процессоров Intel есть, и AMD тоже. Оно называется в спецификации Intel, мне нравится это название, всегда повторяю, EPT. Не ищите SLAT, ищите EPT. Active Directory. Предлагаю пропустить, потому что вам уже рассказал Константин. Простота развертывания, опять PowerShell, контроллеры домена с поддержкой виртуализации. Раньше я во всех документах консалтинговых, на всех выступлениях писал, вот статья, или прям копировал эту статью в документы, которая не позволяет вам виртуализировать контроллеры домена. Вы должны делать вот это, вот это, вот это, вот это, если вы виртуализировали контроллер домена. Теперь я вам говорю наоборот. Виртуализируйте и не морочите голову. Главное, знаете, да? Нет, никогда не синхронизируйте домен-контроллер PDC с временем физической машины, которая тоже находится в этом же домене. Ему рвет крышу со страшной силой, потому что PDC является источником времени для домена. Машины в домене синхронизируют время по домену, там может быть до 5 секунд задержки, после чего получается, что контроллер домена получает от физической машины, которую он только что засинхронизировал, время с определенной задержкой, новое время, и мы повторяем по циклу, пока время не убежит в бесконечность. Убегало. Поэтому PDC поставьте, пожалуйста, опцию в Integration Toolах, что для PDC контроллера домена время не синхронизировать с физическим хостом. Клонируемость. Честно? Вот честно, да? Вот с моей точки зрения. Если у вас два контроллера домена, и вам поднять нужно третий, просто поднимите его. Но если мы имеем дело с тем, что это крупная организация или хостер, который предоставляет услугу типа «я сейчас захожу, у меня поднимается там домены, настраивается нужное количество» и так далее, в этом случае это фишка, которая требует предварительной подготовки контроллера домена базового, да, прописывания специальных опций по настройке и так далее, очень хороша, потому что она позволяет сразу там запустить 300 контроллеров домена на старте. Так хлоп, и они все поднялись. И все 3 настроены как надо. Это вам понравится, вот эта опция. Active Directory Based Activation. До свидания, сервисы активации. Добро пожаловать в активацию через Active Directory. Требует, я же только что сказал. Выгоните этого тролля, выгоните. Требует Windows 8 или сервер 2012. Для старых серверов по-прежнему активация будет выполняться через серверы активации, те, которые у вас используются. Ну и Active Directory Administrative Center, любимая тема, добавили много чего. Да? Самое главное, появился, где он тут у нас? Recycle Bin графический. Забудьте про PowerShell. Теперь есть, дорогой любимый, пароли, да, те, которые возможно прописывать более тонко, да, fine-grained, тоже графическая версия. History Viewer, тоже графическая версия. В общем, удачная штука. Групповые политики. Про групповые политики можно говорить тоже много. И опять же, Костик наверняка все рассказал. Рассказал же? Но я хотел бы обратить ваше внимание на одну самую главную вещь. Вот эту. Remote GP Update. Зашли в консольку, нажали правую кнопку мыши. И все запреты, которые вы только что проставили, включилось сразу, а не надо ждать полтора часа или пока пользовательская машина перезагрузится. Что? Ну, можно, опять же, да, то есть как бы, вон есть и соответствующие там апдейты и тому подобное. Соответственно, про Windows 8 тоже рассказывали, но хочу напомнить, что Windows 8 появилось две новые фичи, основная из которых это Direct Access, которую улучшили, да, тут основное улучшение, обратите внимание, что в Branch Cache, что в Direct Access, отказ от PKI. Что-то этот PKI мешал, что ли? Ну, работал и работал, да? То есть, как бы, отказ от PKI, не требуются теперь сертификаты, не надо ничего распространять, что для небольших организаций на самом деле полезно. В DirectAccess добавили поддержку IPv4, добавили поддержку публикации через NAT. То есть, теперь этот DirectAccess стал нормальным DirectAccess, который не только для крупных организаций, где есть умные айтишники, но и для работы народа, да, то есть, как бы, простых админов. Скажем так. С Branch Cache еще более классно. Branch Cache теперь просто включается. А если вы используете сервер-сайд Branch Cache, знаете, да, то есть как, это когда на сервере в маленькой организации кэшируется все, что вы там делали другие клиенты. Результат? Нужно было прописывать для каждой части организации свой сервер. Правильно? Теперь мы включаем, говорим, Branch Cache в режиме сервер-сайд. Что делает клиент? Клиент такой, эй, сервер, я здесь, все, я тебя использую. Вот, то есть происходит бродкаст, который обеспечивает, ну, то есть на самом деле Discovery этот, через HTTPS, Discovery, позволяющий автоматически обнаружить клиенту стоящий сервер локальный Branch Cache для работы. Ну и вот эта вот любимая тема, предварительная загрузка кэша. Всю немецкую коллекцию вы записываете на DVD-ук или на диск, отправляете по месту назначения. Там админ копирует в кэш, branch кэш сервера кэширующего. И все клиенты сразу выкачивают мгновенно. Какое повышение возможностей, да, то есть как бы. Давайте про application и сервисы. Ну, опять же, да, я обещал там рассказать, не буду уже, все, извините. Средства управления АЭСом, вот про это я потом покажу лучше. Средства управления АЭСом добавлена одна фича, но очень важная. SSL в распределенном режиме для всей фермы сразу. Не для того, чтобы вы настраивали каждый раз ферму как нужно, да, то есть как бы по отдельности, это настраивается одной целой вещью. Failover кластеринг. Мы про него будем много говорить, но для тех, кто не будет, да, то есть как бы присутствует на следующих лекциях, one-click patching, возможность обновления кластера без прерывания работы сервисов, то есть кластер сам через специальный контроллер обновления договаривается о том, какой узел за каким будет обновляться в режиме проверок, то есть если первый узел не смог обновиться и крэшнулся, остальные говорят, сам дурак. Вот. Чего ж ты полез обновляться-то? Мониторинг здоровья сервисов в виртуальных машинах. То есть раньше мы могли через Heartbeat отслеживать возможность работы только работает-не работает ядро операционки либо user mode. Теперь мы можем отслеживать, сервис работает или не работает. Приоритеты виртуальных машин расширены и добавлены. Расширенная проверка переразмещения. В случае катастрофы, что происходило раньше? Упала физическая машина одна, да, то есть все виртуалки начинали разбегаться в разные стороны, кто возьмет. Теперь они не разбегаются в разные стороны, теперь они смотрят, так, память, а у меня тут нума. Так, а если я с нумой, давайте ко мне такую же нуму. У кого есть такая же нума, чтобы я тут не нервничал? И так далее, да, то есть вот эти все нюансы учитываются в кластер. Affinity, anti-affinity для виртуальных машин, я бы расскажу, как работает, но самое главное, anti-affinity, не дать, да, виртуальным машинам одного типа или с одной задачей жить на одной физическом хосту. Зачем им, понимаешь? А если он упадет, у нас вся роль умрет. А таким образом я могу распределить работу. Что у нас дальше? Да. А динамические миссии поддерживаются? Хороший вопрос. Нет, мы предлагаем теперь вам использовать это все через сервер, через, как это, господи, storage space. Зачем вам динамический диск, если есть storage space? Hyper-V. Будем тоже много говорить, но не побоимся сказать, что мы сделали лучший вариант, да, то есть, как бы, соответственно, сейчас, в настоящий момент, Hyper-V является самой масштабируемой платформой виртуализации, до 64 виртуальных ЦПУ никому не нужно, 2 терабайта памяти, очень полезная штука, 64 терабайта на VHDX, для одного диска. 64 узла в кластере. Поддержка Fiber Channel, SR-IOV, поддержка виртуальной NUMI. Все это присутствует. Виртуализация сетей. Это, соответственно, фича, которая обеспечивает возможность держать в виртуальных машинах на одной физической сети десятки разных логических сетей с одинаковыми IP-шниками. То есть на кластере может существовать виртуальная машина 192.168.0.1 и вторая виртуальная машина 192.168.0.1, которые в реальности будут находиться в различных виртуальных сетях, настраиваться при помощи PowerShell либо Virtual Machine Manager и, соответственно, изолировать трафик работы между ними. Поддержка ник-тиминга на физическом хосте, либо если у вас... карточки сетевые поддерживают SR-IOV, это основное условие, у вас тогда будет поддержка ник-тиминга внутри виртуальных машин. SR-IOV – это такая хитрая технология сетевых карточек, которая позволяет пробросить физическую карточку сетевую напрямую в виртуалку в обход всех средств Hyper-V. Поэтому, если у вас она есть, то в две такие SR-IOV-карточки физически с воткнутыми интерфейсами, да, одна упала, мы будем знать. Если ее нет, тогда это все пробрасывается через Hyper-V-Switch. В результате Hyper-V-Switch всегда доступен для физической виртуальной машины. Соединение с ним есть, да, и мы не знаем, что 0 минут, да. Хорошо. Поддержка SMB, Live Storage Migration, про это мы еще подробнее поговорим. Shared NASN Live Migration, любимая тема, миграция виртуальных машин с одного физического хоста на другой без какой-либо инфраструктуры, кроме общего домена. Виртуальная машина копирует свои физические диски, где бы они ни находились, куда угодно, после чего копируется память виртуальной машины и без перерыва продолжает работать. И любимая тема. Это просто капец. Hyper-V реплика. Hyper-V реплика позволяет вам заменить дорогие SHD для создания геораспределенных решений. Распределенных кластеров, катастрофа устойчивых кластеров и так далее. Задача очень простая. Все изменения Hyper-V на виртуальной машине фиксируют и отправляют с 5-минутной задержкой куда надо. куда вы сказали. Там эти изменения накапливаются и, соответственно, собираются назад в виртуальную машину. Это обеспечивает возможность держать копию виртуальной машины знакомую. Да? То есть не просто файлики, которые админ должен подключить. Это уже существующая виртуальная машина, выключенная, с возможностью прописать интерфейсы в случае катастрофы. То есть, если в этой части сети у нас виртуальная машина работает в одних условиях, то в другой части сети она будет работать в совсем других условиях. Ну, я не буду уже приводить пример с Кипром уже не актуален, да? Ну, допустим, банк, да, у него есть свои виртуалки здесь локально, и есть какие-то там небольшой филиальчик в Швейцарии, где на самом деле стоит дисковая стоечка, и туда потихонечку уходит. А я поэтому и не говорю, что на Кипре. Я, подумаешь, запрещают-то, ну и что? Пять минут, да, это большая, ну, то есть, как бы такой спорный момент. Оно, не, ну, оно настраивается, но я вам категорически этого не говорил. Мы не саппортим другие конференции. Я понимаю. Смотрите, там не все так просто. То есть, как бы, 5 минут – это то, что система накапливает. Если канал успевает выпихнуть быстрее, оно будет уходить быстрее. Но это 5-минутное… Если вы за 5 минут не смогли выпихнуть, да, то есть, как бы, оно вот накапливает эти 5 минут. Плюс каждый час делает… Это виртуалка. То есть, не стоит думать, что это копирование диска, ну, типа, всего, да. То есть, это всего лишь копия виртуалочки, она ушла и сложилась там. Поэтому у нас… все вещи, связанные с recovery, objective, да, то есть, как бы и так далее, будут 5 минут минимум, да, то есть, как бы. Вот. Плюс каждый час делается VSS-снапшот. То есть для того, чтобы консистентность. Вероятно, как это? Знаете, тут можно два варианта. Про SQL, например. Подымется или не подымется 50 на 50, либо ну, в реальности сколько данных в 5 минут, если эта транзакция там была растянута больше, чем.
Это реал-тайм-система, то там 5 минут это довольно большой период.
А у меня есть через презентацию, у меня есть даже схемы, мы тестировали реплику по разным пропускным способностям канала с разными объемами, соответственно, как она выдерживает, не выдерживает. Поэтому, если интересно, я про это буду рассказывать подробнее еще. А вот, управление через GUI, через скрипты поддерживает кластеры. Кластеры – интересная штука, у кластера появилась новая роль. Реплика-брокер, способная договориться и сказать, на какой узел кластера нужно сейчас писать реплику. Ну и последнее, почему там товарищ спрашивал 10 плюс 1, специально добавленный слайд. Помните о том, что кроме всего этого дела, у нас есть еще замечательный, теперь уже сервис-пак первый, который поддерживает 2012 сервер, System Center 2012, обеспечивающий поверх всего этого многие функции перекрываются. И то, что вам нужно делать вручную и тому подобное, все это может быть сделано через System Center, особенно в управлении виртуальными машинами. Ну и там мои небольшие координаты, кому надо. Я вот там, видите, моя отдельная камера. Я это все опубликую у себя на YouTube. Кто захочет, посмотрит. Там еще есть разные моменты.